Алексей Феофилактович Писемский. Сочинение Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. Похождение Чичикова или мертвые души. Часть вторая. Пользуясь выходом в свет сочинений Николая Васильевича Гоголя, я решился высказать печатно несколько мыслей о произведениях его вообще и о второй части «Мертвых душ» в особенности. И беру на себя это право не как критик, а как человек, который когда-то страстно знакомился с великим писателем. Начиная с представления на сцене большей части написанных им ролей до внимательного изучения и поверки его эстетических положений. Но прежде всего я просил бы читателя бегло взглянуть на состояние литературы и на отношение к ней общества в то время, когда Гоголь стал являться своими первыми произведениями. Нужно ли говорить, что то был период исключительно пушкинский? Не по временному успеху поэта и его последователей, но по той силе, которую сохранило это направление до наших дней. И когда уже все современное ему в литературе забывается и сглаживается, оно одно мужает и крепнет с каждым днем более и более. Но в массе публики того времени это было несколько иначе. Отдавая должное уважение поэту, она увлекалась и многим другим. В ней не остыла еще симпатия, возбужденная историческими романами Загоскина и Ложечникова. Авторитеты Жуковский и Крылов еще жили и писали. Кроме того, Марлинский все еще продолжал раздражать воображение читателей напыщенными великосветскими повестями и кавказскими романами, в которых герои отличались сингвистическим темпераментом и в то же время решительным отсутствием истинной страсти. Полевой компилировал драмы из Шекспира, из повестей, из анекдотов и для произведения театрального эффекта прибегал к колокольному звону. Кукольник создавал псевдоисторическую русскую драму и производил неподдельный восторг, выводя на сцену в мужественной фигуре Каратыгина Липунова из-за чего-то горячащегося и что-то такое говорящее звучными стихами. Барон Брамбеус, к общему удовольствию, зубоскалил в одном и том же тоне над наукой, литературой и над лубочными московскими романами. Бенедиктов и Тимофеев звучали на своих лирах в полном разгаре сил. Никто, конечно, не позволит себе сказать, что все эти писатели не владели талантами. И талантами, если хотите, довольно яркими. Но замечательно, что все они при видимом разнообразии имеют одно общее направление, ушедшее совершенно в иную сторону от истинно поэтического движения, сообщенного было Пушкиным. Направление, которое я иначе не могу назвать, как направлением напряженности. Стремлением сказать больше своего понимания, выразить страсть, которая сердцем не пережита. Словом, создать что-то выше своих творческих сил. В это время стал являться в печати Гоголь своими сказками. И нельзя сказать, чтоб на первых его опытах, свежих и оригинальных по содержанию, не лежала отпечатка упомянутой мной напряженности. Стоит только теперь беспристрастно прочитать некоторые описания природы, а еще больше – описание молодых девушек, чтобы убедиться в этом. При воссоздании природы, впрочем, он овладел в позднейших своих произведениях приличной ему силою. «Степи» и «Сад Плюшкина», например, представляют уже высокохудожественные картины. Но при создании любезных ему женских типов великий мастер никогда не мог стать к ним хоть сколько-нибудь в нормальное отношение. Это фразы и восклицательные знаки при обрисовке их наружности – фразы и восклицания в собственных речах героинь. Кто, положа руку на сердце, не согласится, что именно таковы девушки в его сказках? Пылкая полячка в Тарасе Бульбе, картинная Аннуциата и, наконец, чудо по сердцу, еще большее чудо по наружности Уленька. Точно то же потом бесплодное усилие чувствуется и в создании нравственно здоровых мужских типов. Государственный муж, забившийся в глушь чиновник в театральном разъезде, ученически слабы по выполнению. Никак нельзя сказать, чтобы в задумывании всех этих лиц не лежало поэтической и жизненной правды, но автор просто не совладел с ними. Снабдив их идеей, он не дал им плоти и крови. Эта слабость и фальшивость тона при представлении правой стороны жизни старицею выкупала силу другого тона. Изнутри энергического, несокрушаемо правдивого, исполненного самым задушевным смехом, с которым Гоголь то двумя-тремя чертами, то беспощадным анализом рисует левую сторону, тоном, из которого впоследствии вышла первая часть «Мертвых душ». Вот почему, мне кажется, Пушкин, как чуткий эстетик, с такой полной симпатией встретил нос, Рассказ, по-видимому, без мысли, без понятного даже сюжета, но в котором он видел начало нового направления, чуждого его направлению. Однако ж столь же истинного, столь же прочного. И это направление было юмор. Тот трезвый, разумный взгляд на жизнь, освещенный смехом и принявший полные этой жизнью художественные формы. Юмор, тон которого чувствуется в наших летописях, старинных деловых актах, который слышится в наших песнях, в сказках, поговорках и в перекидных речах народа, и который в то же время в печатной литературе не имел права гражданства до Гоголя. Кантемир, Фанвизин, Грибоедов были величайшие сатирики, но и только. Они осмеивали зло как бы из личного оскорбления, как бы вызванное на это внешними обстоятельствами. Первые два карают необразование и невежество, потому что сами были люди по-тогдашнему образованные. Последний выводит фальшивые, пошлые, предрассудочные понятия целого общественного строя, потому что среди них был всех умнее и получил более серьезное воспитание. Но уж гораздо иную единицу для промера, гораздо более отличенную и строгую, встречаем мы у Гоголя. Настолько поэт, насколько философ, настолько сатирик, если хотите, даже пасквилист, насколько все это входит в область юмора. Он первый устремляет свой смех на нравственные недостатки человека, на болезни души. Если б недоросли, Пригодиров, Фамусовых, Скалозубов поучить и пообразовать, то, кажется, авторы и читатели помирились бы с ними. Но Ноздрев, Подколесин, Плюшкин, Манилов и другие страдают не отсутствием образования, не предрассудочными понятиями, а кое-чем посерьезнее, и для исправления их мало школы и цивилизации. Сатирическое направление Кантемира, Фанвизина, Грибоедова, как бы лично только им принадлежащее, кончилось со смертью их. Но начало Гоголя, как более в одном отношении общечеловечное, а с другой стороны более народное, сейчас же было воспринято и пошло в развитие образовавшуюся около него школу последователей. Вот в чем состоит огромное превосходство Гоголя перед всеми предшествовавшими ему комическими писателями. И вот почему он один, по преимуществу, может быть назван юмористом в полном значении этого слова. До какой степени эта прирожденная способность была велика в нем, можно судить из прогресса его собственных произведений. Начав, между прочим, с чудаков Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, страдающих наклонностью к тяжбам, он возвышается до благородной, нравственно утонченной, но все-таки болеющей личности Тинтетникова. Но кроме того, посмотрите, сколько из этой истинной силы поэта вытекло внешних художественных форм, которые созданы Гоголем. Он первый вводит типические характеры, трепещущие жизнью. Он первый дает типический язык каждому типу. Как не верны в моих монологах лица комедии Фанвизина и Грибоедова, а все-таки в складе их речи чувствуется сочинительство, книжность. Даже и тени этого не встречаете вы в разговорном языке большей части героев Гоголя. Язык этот бьет у них живым ключом и каждым словом обличает самого героя. Не оскорбляя упреком драгоценной для меня, как и для всех, памяти великого писателя, я не могу здесь не выразить сожаления, как он сам, сознавая, конечно, в себе эту творческую способность, не оперся исключительно на нее при своих созданиях. И чем более припоминаешь и вдумываешься в судьбу его произведений, в его эстетические положения, наконец, в его письма, в признания, тем более начинаешь обвинять не столько его, сколько публику, критику и даже друзей его. Все они, как бы сообща, не дав себе труда подумать об истинном призвании, значении этого призвания и средствах поэта, наперерыв старались повлиять на его впечатлительную душу. Кто мыслью, кто похвалою, кто осуждением – и потом, говоря его же выражением, напустив ему в глаза всякого книжного и житейского тумана, оставили на распутье. Немногие, вероятно, из великих писателей так медленно делались любимцами массы публики, как Гоголь. Надо было несколько лет горячему, с тонким чутьем критику, проходя слово за словом его произведения, растолковывать их художественный смысл. И ради раскрытия этого смысла колебать иногда даже пристрастно устоявшиеся авторитеты. Надобно было несколько даровитых актеров, которые воспроизвели бы гоголевский смех во всем его неотразимом значении. Надобно было, наконец, обществу воспитаться, так сказать, его последователями, прежде чем оно в состоянии было понять значение произведения Гоголя. полюбить их, изучить и разнять, как это есть в настоящее время на поговорке.